Я, наверное, просто из журнала «Формула» узнавал, как люди выглядят вообще в «Формуле-1». То есть ты имел возможность перед началом трансляции посмотреть во время грида на людей, а так ты, в принципе, ты и не знал, как они выглядят на самом деле. А тут у тебя распечатано, все глянец, выглядит офигенно, верстка какая-то, текст на вывертке, там, я не знаю, картинки. Я, грубо говоря, даже новости узнавал там иногда.
По чистой случайности, по совпадению, за одним большим деревянным столом мы оказались с ребятами из «Формулы» рядом. Стало понятно, что в этом бы журнале неплохо работать.
Там очень много странностей было, и во многом журнал вызывал упреки, а не благодаря.
Я вот очень рад, что приложил руку к этому проекту. Реально считаю, что сильно удалось поднять культуру понимания гонок в России.
Ровно 25 лет назад в жизни русскоязычных болельщиков «Формулы-1» случилось поворотное событие. Из типографии вышел первый номер журнала «Формула». Сегодня знаковость этого события объяснить непросто, но вышел и вышел, мало ли в 90-е выходило журналов. Но как раз именно таких журналов больше не было, по крайней мере на русском языке уж точно. Влияние на болельщиков в России «Формула» оказала сопоставимое с эффектом от «Drive to Survive» в современном мире. Но если Netflix взял количеством фанатов, то журнал «Формула» — качеством. Многие слушатели этого подкаста хорошо помнят тот журнал, потому что, как и я, выросли на нем. Думаю, вам будет особенно интересно слушать этот эпизод. Но все-таки в первую очередь я делал его для тех, кто никогда не держал «Формулу» в руках, и для тех поколений болельщиков, что будут слушать этот подкаст еще через 25 лет. Для меня журнал «Формула» — это ключевая часть истории гонок в России после распада СССР. История эта год за годом неизбежно забывается. И чтобы она не забылась окончательно, я хочу ее зафиксировать, хотя бы в рамках своего подкаста. Мне удалось поговорить с тремя бывшими сотрудниками журнала, к сожалению, остальных я просто не смог отыскать. Но истории, которые они рассказали, для меня бесценны, потому что на несколько часов перенесли в то далекое время, когда «Формула-1» еще оставалась чем-то загадочным и невероятно притягательным. Их голоса вы сегодня и услышите. Меня зовут Ярослав Загорец. Это подкаст «Master King». Поехали! Журнал «Формула» родился в понедельник, 24 июля 1998 года. Именно в этот день был подписан в печать первый, августовский номер. Забавно, что день и правда выдался довольно жарким. Но начать эту историю надо немного раньше, с июня 1990 года. Советский Союз доживал свои последние дни, когда в киосках по всей стране появился первый журнал на русском языке, посвященный только гонкам. Не спорту в общем, не автомобилям, а именно гонкам. Назывался он «Автомотоспорт», или сокращенно «АМС». И хотя печатался журнал на неприглядной газетной бумаге, для того времени это был настоящий прорыв. «Формулу-1» начнут полноценно показывать по телевидению лишь через 2 года, и для разбросанных по Союзу гоночных болельщиков АМС какое-то время будет единственным окном в заветный мир. Сегодня, правда, этот журнал местами выглядит странно. Взять хотя бы кроссворд на последних страницах, в котором можно было встретить не самые гоночные вопросы, например, «Озеро в Канаде» или «Высший сорт гречневой крупы». Как журнал выжил в нищие годы после распада СССР – загадка. Наверное, помогало и то, что издавал АМС «Могучий издательский дом за рулем», и то, что стоил каждый номер по тем временам довольно дорого. Но даже за этими недешевыми номерами приходилось охотиться, особенно если вы жили не в Москве, а где-нибудь в глубине страны, а после ее распада, может быть, и вовсе в новом государстве. Это было удивительное время, когда на одной странице можно было встретить слова «Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат» и «Мартин Брандл за рулем Бенеттона». В середине 90-х журнал изменился, на смену газетной бумаги пришел итальянский глянец, который придал изданию столь важный для рекламных контрактов лоск. Но дальше 98-го года дело не пошло. В февральском номере редакция попрощалась с болельщиками, которые за 8 лет успели полюбить и сам журнал, и стиль некоторых его авторов.
Дорогие друзья, сожалеем, но номер журнала «Автомотоспорт», который вы держите в руках, последний. Решение прекратить выпуск АМС, поверьте, далось нелегко, но законы рынка, увы, не милосердны. Благодарим всех, кто был вместе с нами все эти 8 лет, что существовал наш с вами журнал. Особое спасибо самым верным нашим приверженцам, подписчикам. К слову, деньги, оставшиеся от подписки, вы сможете получить в вашем отделении связи. Расставаясь сегодня, уважаемые читатели, мы не прощаемся. Со многими из авторов АМС вы встретитесь на страницах журналов «За рулем» и «Мото» нашего издательства, в которых раздел спорта будет расширен. Итак, до свидания. Редакция журнала АМС «Автомотоспорт».
Через несколько месяцев, в июне того же 98 года, другой журнал «Автомобили» попытался занять опустевшую нишу, выпустив гоночное приложение «Формула-1+». У этого журнала был убойный козырь. Все статьи для него писали тогдашние комментаторы «Формулы-1» на канале ТВ-центр
Алексей Попов и Сергей Чискидов, а на ваших экранах...
Но хотя их фотографии украшали почти каждую обложку, прожил тоненький журнал приложения недолго, до конца года. Но грустить болельщикам было некогда, потому что в киосках уже несколько месяцев продавался новый журнал, целиком посвященный F1. Журнал «Формула».
Собственно, эта история, как я сейчас так вот понимаю, с многим количеством счастливых совпадений.
Это голос что... Александра Кабановского, который успел поработать, кажется, во всех ведущих гоночных изданиях в России. Думаю, большинство болельщиков ценят его за уникальный стиль комментирования гонок на телевидении. Но свою карьеру он начинал именно как пишущий журналист. И начинал он ее в журнале «Формула».
Потому что это был период конца 90-х, когда уже, в общем, сформировался некий клуб поклонников «Формулы-1», показывали довольно долго уже. И все это время, еще, собственно, до начала трансляции, да, в 90-м году появился при «За рулем» журнал «Автомотоспорт». Это была просто Библия, там, откуда мы черпали все эти незнакомые фамилии, названия, там, журнал прочитывался за день, ну, от силы за два. Потом приходилось целый месяц ждать, они там были зачитаны буквально до дыр, в прямом смысле слова. Но этот журнал, он закончил свой земной путь в начале 98 года. И вот этот вакуум пытались заполнить сразу несколько изданий. Там был журнал «Формула-1+», его издавали Алексей Попов и Сергей Чискидов, тогдашние комментаторы. Было еще несколько изданий, а потом появился журнал «Формула». Он был не похож на остальное, он был такого немножко маленького формата, уменьшенного. Очень какой-то такой складный. У него был свой стиль, свой шрифт, своя какая-то вот подача фотографий. Он был какой-то вот прям вот действительно приятный. И информативный тоже. У этого журнала была очень, как мне кажется, правильная концепция. Он описывал и актуальные моменты, там новости, само собой, гран-при, какие-то интервью, и очень много внимания уделял истории. Потому что в той же Британии, например, есть специализированные, да, есть исторические журналы, есть вот актуальные. А нашему читателю, который не знал всей этой истории, всех этих сплетен, да, и так далее, всех этих... там, имен, темы, названий, такое сочетание было правильным. Потому что он получал и новости, и актуальную информацию, и, естественно, рассказы о гран-при, и что-то вот то, что вот неоткуда было взять. Потому что как-то так получилось, что других изданий было много в ту пору, но как-то вот в «Формуле» удалось довольно быстро занять ведущую позицию, и какая-то такая вот авторитетность у издания была. «Автомотоспорт», ну, как мы знаем, да, из названия, он был посвящен автомобильному спорту и мотоциклетному. Там были очень, как мне казалось, странные публикации, там, как собрать из кофемолки мотор для гоночного карта в разрезе. Вот. Но все-таки «Автомотоспорт», во-первых, он как бы отчасти был в ранний период, потому что тогда еще, вот, может быть, эта культура чуть-чуть меньше сформировалась, того же там просмотра «Формулы», например, в барах и так далее. Потом он частично писал про вещи, ну, чуть менее интересные, там какие-нибудь там ралли-кроссовые гонки или тот же там MotoGP, который тогда не был особо популярен. А «Формула», она попала прямо вот в самую, мне кажется, четкую целевую аудиторию, потому что уже сформировался вот этот пласт болельщиков, и это был журнал именно про «Формулу-1».
«Формулу» выпускал издательский дом «Автопанорама», один из крупнейших игроков на рынке автомобильных СМИ того времени. Но у кого именно родилась идея выпускать такой журнал, я не знаю. Мне не удалось найти ни генерального директора и главного редактора журнала Вадима Котлярова, ни его заместителя и тоже в какой-то момент главного редактора Леонида Ситника. Но кое-что про создание журнала мне рассказал руководитель отдела внешних связей «Формулы» Вадим Устинов. Вадим окончил журфак МГУ и в журнале оказался почти в самом начале его пути.
Оказался я там очень просто, потому что мне туда очень хотелось. Поэтому я туда пришел и начал проситься на работу. В то время мне «Формула» очень нравилась. Я когда узнал, что выходит, собирается выходить журнал, ну, естественно, первым делом туда и позвонил. Узнал я очень странным образом. Я заехал в журнал «Автомобили». Они выпускать собирались вкладыш по «Формуле-1». Сергей Чискидов и Алексей Попов его должны были делать. И они весело смеялись над тем, что вот, дескать, «Автопанорама» хочет делать полноценный журнал, зачем им это надо, вот они обязательно прогорят и так далее. Вот так я узнал, что в скором времени будет журнал «Формула». Я пришел ко второму номеру, но поскольку я очень много общался с Вадиком Котляровым, в общем, у меня есть кое-какие соображения по поводу того, как все это началось и зачем. То есть там были и объективные какие-то моменты, и субъективные моменты. Поскольку элемент конкуренции между той же «Автопанорамой» и «Автомобилями», его отбрасывать нельзя. И если «Автомобили» собрались делать вкладыш по «Формуле», то, конечно, «Автопанораме» надо было сделать тоже что-то такое и покруче. Ну, например, журнал полноценный. Это с одной стороны. С другой стороны, к тому времени шли достаточно долго уже и достаточно бесплотно переговоры с F1 Racing английским. То ли выпускать здесь русский клон, то ли здесь будет как бы представительство. Но в результате ни того, ни другого не получилось, поскольку F1 Racing хотел только деньги получать, а так особо сами не шевелились они. А поскольку уже почта была подготовлена, да тут еще вот и конкуренция, ну, а почему бы не сделать журнал?
Про F1 Racing мы еще поговорим позже, а пока вернемся к Александру Кабановскому, который поначалу читал этот журнал, как и все мы, в роли обычного болельщика. Но, как и в случае с Вадимом Устиновым, довольно быстро настойчивость и целеустремленность перенесли его на ступень выше, в редакцию «Формулы».
Вот, а я в то время заканчивал институт и учился... В общем, уже во вторую очередь, а в первую, ну, как-то так получилось, интересовался гонками. Работал уже тогда, сотрудничал, скорее будет правильно сказать, с одним автомобильным журналом, там, имя которого давно уже забыто и там, не имеет никакой роли. Вот. Но, опять-таки, это же был конец 90-х, еще интернет он был, но там передача, скажем, качественных фотографий по интернету, ее еще не было. И работали тогда в Москве фотоагентства, которые получали от, там, из Европы качественные фотографии, и потом их здесь распределяли, там, кому это было нужно. И вот в рамках такого фотоагентства, оно, кстати, располагалось на Тверской улице, около Триумфальной площади, там во дворах, довольно популярного, много было разных изданий автомобильных, вот и «Формула» в том числе, там и журнал, в котором я работал. И это агентство, оно дважды в год, в начале, перед стартом сезона «Формулы-1» и после окончания, проводило такие междусобойные вечеринки, собирало всех, кто с ним сотрудничает, ну, благо. Я так понимаю, что финансовые условия для них были выгодны, и работать журналистами было интересно. И это было, получается, в начале 99-го года. По чистой случайности, по совпадению, за одним большим деревянным столом мы оказались с ребятами из «Формулы» рядом. Тогда еще, в общем, я даже их не знал, говоря откровенно, просто ну, познакомились в процессе. И, в общем, тогда это ни к чему еще не привело. А потом, по ходу того же 99-го года, стало понятно, что в этом бы журнале неплохо работать, неплохо оказаться. И в конце 99-го года, когда было вот такое же организованное фотоагентством собрание, там я уже, как бы, когда немножечко, там, скажем так, градус мероприятия чуть-чуть достиг некоторого уровня, осознанно подошел к Леониду Леонидовичу Ситнику, главному редактору «Формулы». Ну и так, как бы, вот в какой-то такой полушуточной беседе там позволил себе такую фразу, что вот выгонят меня там из моей шарашки, возьмете меня к себе? Он говорит, а приходи. Вот, уж потом сильно... Позже я узнал, что, оказывается, журнал «Формула», он был создан при журнале «Автопанорама». «Автопанорама» был большой такой глянцевый, хороший, толстый журнал в то время, очень популярный, довольно авторитетный. И оказалось, что этой самой «Автопанораме» нужен человек, который бы писал про спорт. Писал про всякие там ралли-кроссы в Томилине, трек в Раменском, какие-то там безумные раллийные гонки в Тольятти и так далее. Вот. И журналисты «Формулы», ну как-то, я так понял, в общем, не горели желанием мотаться. Вот. И получилось так, что была вот такая вакансия, как бы вроде бы в «Автопанораме» частично в «Формуле». А я тогда как раз уже институт практически закончил, семьи тогда еще не было, в общем, времени было дофига, энергии дофига, и как-то вот удалось туда вот вклиниться. Так что первое время, в общем, в основном я работал скорее в «Автопанораме», в «Формуле» доверяли, ну, не самые важные материалы. Как я сейчас понимаю, в общем, я частично очень здорово подводил, потому что не знал, что да, вот этой строгой системы работы, и частенько задерживал это все. В общем, поначалу имидж был мой, как выяснилось в глазах коллег, не самым высоким. Вот, но все равно что-то там начинало получаться. Первый мой материал был в февральском номере 2000 года. Представление молодого, никому тогда неизвестного парня, которого взяли в Формулу-1, звали его Дженсен Баттон.
Все утро Дженсен был сам не свой. А кто бы на месте 20-летнего парня сохранял спокойствие? 2 лет не прошло, как он впервые сел за руль гоночной Формулы. И вот сегодня у него есть шанс стать пилотом Уильямс в F1. В 10:30 утра его вызвал к себе железный Фрэнк. «Готовься, Баттон, в 2000-м ты будешь пилотом BMW Williams». Так 20-летний уроженец Стаффорда стал самым молодым англичанином в F1. Александр Кабановский. Журнал «Формула», февраль 2000 года.
Когда Александр пришел в журнал, ему тоже было чуть за 20. И в отличие от того же «За рулем» или «АМС», ядром аудитории «Формулы» стали такие же, как и он, молодые люди. В начале 2000 года журнал опубликовал итоги опроса среди своих читателей. Из них выяснилось, что почти четверть аудитории «Формулы» — это школьники или ученики техникумов, которым максимум исполнилось 16 лет. А меньше 25 лет было 75% читателей журнала.
Я, наверное, просто из журнала «Формула» узнавал, как люди выглядят вообще в «Формуле-1».
Это голос Олега Карпова, штатного корреспондента знаменитого английского журнала GP Racing, который в прошлом назывался F1 Racing. Олег уже много лет работает в паддоке Формулы-1, но в конце 90-х он, как и я, был подростком, который ловил каждую крупицу информации о Формуле-1.
Я, грубо говоря, даже новости узнавал там иногда. Я узнал, как машины выглядят нового сезона. Я помню собственное ощущение, там, типа, я купил там по дороге в институт номер журнала «Формулы». Наверное, это был там 2002 год. И я увидел, как выглядит машина «Рено». Что у нее новые цвета. Желтые с голубым. Клевые цвета очень. Вот. Да, это вот то время, когда еще интернет был для меня, ну, такое, типа, ты выходишь там на 15 минут по ночам в строго ограниченное время, ты все в офлайне пишешь, потом выходишь, модем тебя скрипит-скрипит, потом ты отправляешь имейл, уходишь, а картинки грузились, блин, пипец. Проще было сходить в киоск и купить журнал и увидеть картинку, чем загрузить ее в интернете, потому что она там одна полоса появлялась, вторая полоса появлялась, третья полоса, четвертая, и такой, когда? И ты типа, ты картинки, ты их скачивал, и о, у меня есть картинка, Джордан, вот, а типа, блин, еще Рено смотреть там, ты что, прикалываешься, что ли, трафик на это тратить? Я покупал журнал, я приходил домой и открывал его, и, собственно, я не вставал с места, пока не прочитывал его полностью. Ну, то есть ты где-нибудь на полу сел, на кресло в лучшем случае, но ты просто садился, зачитывал его весь. И, ну, то есть не обязательно в прямом порядке, да, от первой до последней страницы, там, я не знаю. Начинал я с этого, там был разворот со смешными с картинками и смешными подписями. Вот, там, то есть, вообще, я ржал. Мне казалось, вверх как можно над Формулой-1 еще и шутить. То есть, это же вообще, это такая клевая штука, а тут еще и шутит, и это еще и как бы смешно.
Этот незамысловатый и по современным меркам кринжовый юмор сближал редакцию с читателями, а читателей друг с другом. И эта объединяющая роль была одним из ключевых факторов успеха журнала. Неразвитость интернета в России вынуждала болельщиков искать друг друга окольными путями. Через письма в газеты и журналы, или даже через объявления в бегущей телевизионной строке. Найти единомышленника было очень сложно. Единственным спортом, которым увлекалась вся страна, был футбол, а автогонки в массовом восприятии ушли не дальше вкладышей жвачки «Турбо».
Тогда же это было вообще, типа, если ты смотрел «Формулу-1», это была такая своего рода секта. ты принадлежал к особой касте людей, которые, типа, о, формулу смотришь, и ты сразу, типа, становился другом чьим-то. Потому что у вас была общая тема для обсуждения, которая просто ты ни с кем больше не мог обсуждать, потому что это, ну, такая штука была. Сейчас, на самом деле, такого нет, мне кажется. А тогда это было прям, типа, о, формулу смотришь, о. Я помню, я сидел с чуваком за одной партой. Он, типа, за футбол был, но, в принципе, формулу тоже смотрел иногда. Таких кажуальных фанов еще как бы совсем много не было, но он, типа, такой иногда интересовался. И я ему купал журнал, и я помню, я ему рассказывал потом что-то про формулу. И он такой, блин, такой, откуда ты все это узнаешь вообще? Там же нигде же нет информации. Вот, и то есть, а я такой, да, видишь, есть там, если интересуешься, то можно как бы, типа, в потоке быть.
Тогдашние школьники, ну я-то уж точно, не особенно задумывались, в какое время им довелось взрослеть. 98-й, год, когда родилась формула, выдался в России не из легких. В стране случился тяжелейший экономический кризис, кульминацией которого стал объявленный 17 августа дефолт.
«17 августа 1998 года правительство и Центробанк выступают совместным заявлением. Курс рубля по отношению к доллару будет плавающим, государственные ценные бумаги переоформляются, вводится мораторий на возврат иностранных кредитов. То есть государство отказывается платить по долгам и обязательствам и разрешает то же самое сделать российским банкам. Мгновенно усваивается новое понятие «дефолт». В разговорах слышно даже про «полный дефолт». Кажется, время пошло вспять. Скуплены товары долговременного пользования и продукты долговременного хранения. В конце 90-х в рыбных отделах нет рыбы, а в мясных – мясо. Все массовые капиталистические профессии оказываются ненужными. Зачем теперь финансисты, брокеры, рекламщики и специалисты по туризму? С рынка уходят западные компании, резко сокращается импорт, не работают выданные в России карточки международных систем. Очень богатые люди превратились в зажиточных. Бывшие лидеры бизнеса, стараясь сохранить хотя бы личные капиталы, предпочитают отсиживаться за границей. Первый кризис, от которого пострадал не столько народ, сколько антинародная прослойка.
Интересно, что презентация формулы прошла на следующей неделе после дефолта. Вечеринка по поводу запуска нового журнала состоялась в клубе «Табула раса» 25 августа. Чтобы понять, как это вообще было возможно в то удивительное время, я обратился к одному из главных журналистов «Формулы» Владимиру Маковееву. Как и Александр Кабановский, Владимир пришел в «Формулу» 20-летним парнем, который увлекся гонками, случайно увидев последние круги легендарного Гран-при Монако 92 года. Уже через два года, в 94-м, Владимир выиграет конкурс молодых журналистов, посвященный «Формуле-1». Придумал этот конкурс Игорь Ермилин, гоночный конструктор, промоутер и в то время один из главных популяризаторов автогонок в России. Масштаб конкурса получился большой. Его проводили совместно с компанией Shell, телеканалом НТВ, газетой «Спорт-экспресс» и журналом АМС. Основная идея конкурса была создать хотя бы первоначальный пул журналистов, пишущих о гонках. И как минимум Владимир эту задачу выполнил на 100%. К сожалению, я прошу у всех слушателей подкаста прощения, по моей вине качество записи разговора с Владимиром вышло ужасным. Но я как мог постарался ее спасти, чтобы вы все-таки услышали его воспоминания о тех днях. И вот как Владимир объясняет, откуда в разом обнищавшей стране нашлись деньги на запуск целого гоночного журнала.
Открывались представительства официальные, и у них были достаточно большие бюджеты для стартапов. И автобренды, и какие-то там топливные компании, масленщики и так далее. Бюджеты были хорошие, и бюджеты были валютные. И когда курс валюты резко вырос, соответственно, бюджеты еще больше увеличились. А журналов, как таковых, было не так много. Когда автомобильных было поменьше, чем сейчас. Сейчас тоже половина там перезакрывались. То есть вообще с принтом все сложно, но тогда как бы и принт был на подъеме, и деньги были. Благодаря этому удалось выжить.
Кстати, первая командировка Владимира от «Формулы» случилась как раз в день дефолта, в Прагу, где «Макларен» устраивал показательные заезды.
Самая, что называется, престижная составляющая, естественно, это были отчеты о Гран-при. Их доверяли людям, которые ездили туда. Собственно, вот в изначальном составе редакции по очереди на Гран-при ездили Владимир Маковеев и Александр Мельник.
Вообще, значение поездок сотрудников «Формулы» на гонки было огромным. С точки зрения собственной профессии, это было главное отличие формулы от того же АМС, где почти все международные гонки журналисты описывали после просмотра по телевизору. Но поездки эти, в силу разных обстоятельств, не всегда получались гладкими. Вот как их вспоминает Владимир Маккавеев.
Это сейчас там тоже Гран-при России был, да, когда очень много национальной прессы ездили, еще там кого-то куда-то вывозят, какие-то пресс-туры, производители. Тогда ничего не было. Тогда и нормальных турагентств не было, да. На гонке ездил, по сути, 2-3 человека, и то не на все. На заокеанские практически никто не ездил из России. Было несколько человек, там человек 5, которые там, ездили периодически на 1-2 гонки в год. Но я не беру там, Попова и Чискидова, которые ездили, комментировали. Но и так когда-то получалось. Ну, в основном, как, ну, конечно, поначалу это была Венгрия. Потом уже стали, ну, когда открылась формула, мы стали ездить на все европейские гонки. Ну, иногда ему какие-то, когда удавалось за океан куда-то выехать, ну, там, в Малайзию, вообще-то. По-разному было в разные годы. Когда-то сами организовывали. Потом появились тоже бартерные турагентства, которые вот, несколько агентств, которые специализироваться начали на поездках на Формулу-1. Ну, и нужна была реклама. И, собственно, те же конкурсы под них делались. И они нам организовывали эти командировки. Но уровень был, конечно, специфический. Во многих этих агентствах не было даже человека, который по-английски нормально понимал. Могли послать не в тот город. Ну, было несколько таких смешных моментов. 2000 год был Гран-при Испании. Тогда была проблема вообще в Испанию полететь, потому что Иберия с Аэрофлотом не давали друг другу летать, делили как бы рынок. И прямых рейсов не было в Барселону. Приходилось летать все время с пересадками. Какой-то жуткий у меня рейс был с пересадкой в Милане. Прилетал в Барселону, там, должен был в час ночи прилететь, его задержали на 3 часа, и так, там, в 3 ночи, 4 я прилетаю в Барселону. А я когда заказывал в агентстве отель, я их попросил, говорю, ребята, вы мне сделайте отель с другой стороны от трассы, да, то есть восточнее. Ну, чтобы там с толпой из Барселоны не ездить постоянно. Он говорит, да-да, хорошо. Ну, я забираю билеты на них. Он говорит, вот у тебя отель в городе Торредеро де Бланес. Это вот там прямая электричка до трассы, очень близко. Ну, я прилетаю в Барселону, ночь полночь, еще 50-х были, не евро. Все обменники закрыты, еще полчаса я там ищу, нахожу там где-то банкомат, где еще не кончились деньги. Сажусь в такси, говорю, Торредеро де Бланес. И отключаюсь, потому что сутки без сна. Ну, через 10 просыпаюсь, вижу, что мы, собственно, никуда не едем, а таксист, видимо, уже долго листает грозбук с картами Испании, навигаторов-то не было. И говорит на ломаном английском, или скорее, на испанском, ну, говорит, нет города Торредеро де Бланес. В Каталонии, говорит, есть город Торредеро, есть Бланес. Между ними 100 километров, тебя куда везти? Ну, у меня уже тоже логика, как бы, во сне работает потрясающе. Я говорю, а что ближе? Он говорит, Бланес ближе. Я говорю, ну, поехали в Бланес. Ну, едем, объехали Барселону. Я думаю, куда мы, собственно, едем-то? И благо у меня был телефон отеля. Где-то случайно мне там что-то написали. Я говорю, давай заедем на заправку, позвоним. Ну, позвонил, радостный приходит, говорит, все, я, говорит, все выяснил. Это, типа, от Бланеса 5 километров в сторону Торредеро ехать. В Лорет-де-Мар отель. Ну, я заселяюсь в отель с утра. Собираюсь ехать на автодром, спускаюсь на ресепшн, говорю, девушка, где тут у вас прямая электричка до трассы Каталуния? Она говорит, у меня для вас две новости. Говорю, одна плохая, другая очень плохая. Говорит, с какой начать? Я говорю, ну, давайте с плохой. Говорит, у нас нет прямой электрички до трассы Каталуния. Надо до Барселоны доехать, перейти на другой вокзал. Я говорю, прекрасно, а очень плохая какая? Говорит, а у нас вообще железной дороги нету. Это в Бланесе. Я понимаю, что я таким макаром буду ездить очень долго. По 3,5 часа в одну сторону. Машин в аренду уже тоже нет. Курортный городок плюс гран-при. Надо заранее было бронировать. Меня спасает то, что в моем отеле остановились немецкие туристы. То есть я потом познакомился с семейной парой, сделала тоже, как бы, волна Шумахера началась. Они купили автобус, целый фан-клуб там себе сделали. Стали возить немецких бюргеров на гран-при. Такой у них семейный бизнес был. Автобус, к нему прицеплен холодильничек с пивом. Ну, и так они благополучно путешествовали. Я их потом несколько раз еще встречал в Монако, еще где-то. Ну, и я к ним, тоже немцы, они, ну, из угольного региона, они были там все шахтеры. И никто, естественно, не говорит по-английски. Ну, зачем шахтеру говорить по-английски? В итоге единственный человек, который говорил по-английски, это девушка, собственно, директор агентства. Я ей рассказал свою трагическую историю. Долго смеялась, она говорит, я буду возить тебя бесплатно. Так я с ними проездил все 3 дня.
я за все, получается, там 4 с лишним года работы так ни разу и не получил вот этой чести написать хотя бы один отчет о гран-при. Вот. И поскольку поначалу вот из-за этой истории с автопанорамой там не так много оставалось времени на формулу, мне действительно доверяли всякую, ну, не то чтобы прям ерунду, но то, на что серьезным людям размениваться как-то несерьезно, да? Вот. И это действительно были какие-то спонсорские материалы, какие-то случайные, там вот надо что-то написать, да? Ведь это же был ежемесячник. В отличие там, да, вот кто сейчас работает, как-то связан, да, с журналистикой, не обязательно с гоночной, в интернете, он понимает, что вот что-то прошло, и надо написать, да, вот проходит там этап формулы, до вечера в воскресенье нужно написать все цитаты, в понедельник там главные итоги, главные мысли, главные анализы, и там, во вторник там слухи, сплетни, и все. А это ежемесячный журнал. То есть проходит гран-при, и у тебя есть, условно говоря, 2 недели, чтобы все описать, структурировать. В крайнем случае неделю. У нас это была задача по пятницам. Возникали иногда неожиданные темы, вот, которые надо там срочно отписать. Потом потихонечку стали мне доверять вот эту тему интересного момента из правил. Потом что-то еще. Потом, вот когда Мельник покинул редакцию, там историческая тема. Потом я взял на себя там всю статистику гран-при. Потом еще появилась рубрика там «Статистика мирового автоспорта», там с последней страницы она была, там, убористым шрифтом, там вот это тоже я делал. Цикл был 4-недельный. Первую неделю, ну, просто абсолютно халява, 2 недели нормальной работы, 4-я неделя, вот сдача номера, это уши в мыле, там работаем допоздна и так далее. А после сдачи номера в пятницу, в понедельник давали выходной. Первое, что делалось, это планировалась сетка, просто вот 96 пустых квадратиков, которую главный редактор вот размечал. Это будет там, вспомним, майский номер 2003 года, да? Там 10 первых страниц мы отводим на новости, само собой, на главные, да, потом там какая-нибудь подборка веселых фотографий, потом отчет о 2 гран-при, потом вот там это понятно, и остаются какие-то вот куски, которые надо распределять. Вот там я нашел интересную историю грузинского князя, который там готов был гоняться в Формуле-1. Вот, хорошо, пиши там, вот у тебя 4 там страницы, там или 3 есть, вот ты собираешь информацию, пишешь. По сути, у нас был принцип каждый за каждым, то есть любой материал любого автора читали все. Читал и литературный редактор, читал и главный. В общем, короче, если есть возможность, то каждый материал должен был вычитать, каждый из сотрудников внести какие-то свои предложения. И в итоге это позволяло, ну, вот добиваться какого-то уровня. Естественно, уже верстка была компьютерная. Вот. Но верстка была серьезная, был главный художник. Влад Крупчинский, очень грамотный дядька, очень такой профессиональный. Был корректор Оля Кропотова, такая изящная дама, которая героически сражалась с нами за русский язык. И материал сдавался главному редактору. Он, соответственно, там вносил правки, какие, ну, считал нужным именно по такой содержательной части. Потом была литературная читка. Потом была техническая читка, где кто-то там, обычно это Илья или Володя Маковеев, проверили содержание фактов, всякие там, вот такие вещи, да. Чтобы не перепутать там Купер Т-51 и Т-53 где-нибудь. Потом все это заверстывалось. А самое интересное было в конце, потому что брался один какой-то журнал, обычно из архива, ну старый, не нужно, там из редакционной базы их там довольно много оставалось, и надо было каждую страницу нового журнала распечатать и наклеить на страницы старого. То есть в итоге получалась такая толстенная брошюра увесистая из там клея, бумаги и старых листов, которая как бы представляла свой макет нового журнала. Это надо было, поскольку печаталось в Финляндии, передать финнам, ну, в качестве того, вот, что у вас должно получиться. Вот такая история. А потом приходили уже, довольно быстро все это делалось, приходила машина с этим, стопками этих журналов, и надо сказать, что большой босс автопанорамы Алексей Неженко в 2002-2003 году, он довольно часто заходил в наш отсек этой большой общей редакции и говорил, что типа, парни, вы молодцы, что у нас растет число заказов, мы, может быть, там увеличим число страниц, там, ну, как-то в тетрадках мерить, там, кратно 16, что ли. Вот. И это прямо было видно, что журнал, он улучшается, он становится больше, становится насыщеннее и более востребованным у поклонников этого журнала. Было приятно чувствовать.
Помимо, собственно, сотрудников «Формулы», в журнале почти сразу стали печататься иностранные журналисты и фотографы. Уже в 99 году российские читатели познакомились с творчеством Тома Кларксона, Мэтта Бишопа, Адама Купера, Джо Сейвуда и Джорджа Пиолы. Кто-то из них даже мог и не знать, что их статьи выходили на русском. Оригиналы публиковались в том же F1 Racing, а «Формула» с разрешения правообладателя их перепечатывала. Но кто-то целенаправленно писал по заказу журнала, как, например, Джо Сейвуд, который писал просто великолепно, с глубоким знанием дела и юмором, который «Формула» потом так удачно переводила. К сожалению, на мою просьбу рассказать о российском периоде своей карьеры Джо ответил отказом, сославшись на нежелание иметь с этим ничего общего.
Поначалу это вообще была дикая совершенно история. Пиола присылал свои материалы на итальянском языке. Он даже не удосуживался их на английский переводить. И, к счастью, один из журналистов «Автопанорамы» хорошо знал итальянский, и он отвечал за это. Вот, но потом, да, потом мне пришлось как-то один месяц, тот человек был в отпуске, мне дали итальянские эти тексты, и это было, конечно, очень сложно.
Интересно, что в те годы журналистов из России не воспринимали в Паддоке как нечто необычное. Собственно, чем регулярнее становились их поездки, тем больше к ним привыкали завсегдатые формулы и больше открывались в плане сотрудничества, на интервью или просто в личных беседах. Но у этого была и обратная сторона, которая едва не рассорила журнал с Берни Эклстоуном.
Кстати, изначально «Формула-1» же журнал назывался, но потом ФОМ прислала гневное письмо, что мы использовали их товарный знак, и пришлось убрать единичку, то есть формально он стал называться «Формула», хотя на логотипе как бы кружочек с палочкой остался. Он после первого сезона, просто чтобы не ссориться с ним, не терять аккредитацию. Меня удивило в свое время. Он сейчас продолжает работать в Феррари уже на более высокой должности. Тогда он пресс-секретарем первый сезон был. Лука Калаяни. Он в то время как раз начал учить русский язык. Когда стал пресс-секретарем Феррари. Я помню, я пришел к нему познакомиться, положил ему журнал, и он мне там прочитал пару заголовков. Лука, откуда ты знаешь? Говорит, я вот сейчас учу русский язык.
Зачем?
Не знаю. Видимо, для развития карьеры. Не думаю, что он ему сильно пригодился, но так или иначе, карьеру в Феррари он сделал хорошую.
Основную работу по общению с героями Формулы-1 в журнале делал Вадим Устинов. Помните название его должности? Руководитель отдела внешних связей. Вот как он объясняет, в чем, собственно, заключалась эта работа.
Я занимался общением с зарубежными ребятами, поскольку тогда «Формула» в России не присутствовала никак. То есть не было ни автодромов своих, ни гонщиков своих, ни команды своей, ни спонсоров, которые там участвовали бы своих, ничего не было. И все было только там. Поэтому приходилось очень много общаться с тамошними ребятами. Соответственно, я общался с автодромами, соответственно, я общался с федерацией, с FIA, соответственно, я общался с командами, договаривался об аккредитации, договаривался о покупке фотоматериалов, договаривался о поездках, об интервью с топ-менеджерами команд. Это вообще очень сложное дело, потому что когда команда была на коне, руководство было страшно гордое. И к ним не подступись. Когда, скажем, Макларен выигрывал, звонок на звонок Рону Деннису, когда можно будет взять у вас интервью, можно было получить ответ года через три позвонить. Потом они начинали проигрывать, но все-таки это все идет волнообразно. То ты наверху, то ты немножко внизу. То тогда, пожалуйста, а когда вы здесь будете? Да, на Гран-при Монако? Ну хорошо, давайте встретимся. Ну, сразу менялось резко отношение. Первая гонка у меня была в Германии, на Нюрбург-ринге. Первый раз я попал туда. Я обалдел просто. Я потом не в себе ходил месяц, наверное. Ну, все-таки надо учитывать, что формула мне очень нравилась, как спорт, как все остальное. Но когда я вот это все увидел сам, и главное, когда я услышал звук моторов на старте, вот когда они набирают обороты, но еще с места не трогаются, и потом уже летят. Вот это совершенно непередаваемое было ощущение. У меня, вот я сейчас вспоминаю, до сих пор мурашки бегают по коже. Вот это вот, наверное. Ну и очень эпизоды были забавные, очень разные. Там и запоминающиеся, естественно, помню, только я его не могу воспроизвести. Потому что это был Эдди Джордан. Мы пришли к нему, забыл я, как девочку у него звали, пресс-секретаря. Очень милая девица такая была. Она нас привела, меня привела туда. Говорит, ну вот, Эдди сейчас свободен, хотите поговорить? Ну, я как бы журналистки на себя обязанность не с большой охотой брал. Ну, раз такая уж получилась оказия, ну, думаю, ладно, что-то поговорю, может, куда-нибудь ставим. И он говорит, а я ничего не понимаю, вообще ни слова. В Причем он явно по-английски говорит. И сижу с круглыми глазами. Она тихонько подходит так ко мне, говорит, вы не переживайте. Вы просто каждое пятое слово слушаете, остальное это мат. Например, как-то я иду, смотрю, сидит Берни Эклстоун. А он сидит на приступочке, такой где-то, может быть, метр высотой. И ножками болтает, потому что он сам метр высотой. Вот он там сидит, у него ножки коротенькие такие. Он сидит, как мальчик, и болтает. Очень забавно тоже было. Ну, там очень многих знали, мы ходили, здоровались. Привет, 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 привет. Мы со многими работали. Мы работали с известными агентствами фото, там, с Allsportом, с Aten Images. Нормально. И пресс-секретари всех команд нас знали, и многие журналисты нас знали. Контакт долго налаживался, но в конце концов наладился.
Про качество контента. Мне кажется, что там был какой-то на самом деле скачок, когда они начали ездить более или менее регулярно на гонки, и это более-менее начиналось чувствоваться. Там Борис Мурадов писал как-то так, что ты думал, что еще и он и там прям свой в паддоке. И на самом деле чуваки вроде Джо Сейварда его еще и помнят.
Конечно, будет преувеличением сказать, что журналисты «Формулы» были со всеми в паддоке на короткой ноге. Но вот это вот ощущение их близости к недосягаемым героям было, наверное, ключевым в народной любви к журналу. При этом «Формула», как и АМС, стилистически поддерживала в читателях иллюзию того, что все участники чемпионата – это своего рода небожители, до которых нам, простым смертным, добраться не суждено.
Помимо трансляции «Формулы-1», это было единственное, что было, ну, то есть продукт, полностью посвященный тому, что мы так отчаянно любим, и тому, чему так мало удивляется внимание вообще везде, то есть в новостях спорта на первом, втором, третьем и НТВ про это не говорят. Показывают трансляции, это, по сути, единственное, что мы можем про это узнать, а тут глянец. Это не какая-то херовая бумажка, это не какая-то фигня. А тут глянец про Формулу-1 с историями, с фотографиями. То есть продукт, который по качеству соответствует тому, что Формула-1 собой представляет еще. То есть она вся такая сверкающая, и тут тоже глянцевые странички. Ты смотришь, и эти у тебя там фотографии... Вот они у тебя. Ты сам бы поехал со своей мыльницей куда-нибудь и сфоткал, и смотрел бы потом. А тут вот в таком ты открываешь разворот, и там фотографии. Вот. А еще и там они иногда говорят с пилотами, с каким-нибудь Эдди Ирвайном. Там и девушка пишет, что вот нам дали с ним 3 минуты или типа того. И ты думаешь, ну ничего себе, вот прям с ним. То есть она рядом, что ли, сидела? Вот, но это вот то ощущение, которое как раз у всех было, и оно очень попало, то есть формула очень попала в этот формат, потому что реально было ощущение, вот как ты, наверное, сказал про то, что формула относилась к ним как к небожителям, но на самом деле такое было и отношение у болельщиков, мне кажется, в то время.
Одной из самых сильных сторон формулы были статьи про историю Формулы-1, и, пожалуй, главным автором на эту тему был Александр Дмитриевич Мельник, которого уже упоминал Александр Кабановский. Читателям со стажем Мельник был хорошо знаком. В журнале АМС он занимал должность заместителя главного редактора, а в середине 90-х, когда телеканал НТВ показывал гонки Индикара, Мельник их комментировал.
Итак, первое место у нас занял Эл Анзер младший, на втором месте был Джимми Вассер, на третьем Бобби Рейхел. На этом мы заканчиваем репортаж о 9-м этапе мировой серии «Индикар». Вели этот репортаж Александр Мельник и Алексей Бурков. Всего вам хорошего. До встречи на следующем этапе.
До свидания.
Свой стиль изложения истории «Формулы-1» Александр перенес из АМС в «Формулу», а в 2010-м, уже после закрытия всех журналов, зафиксировал в книге «Черные сказки Железного века». Люди, которые сегодня всерьез увлекаются историей гонок, любят критиковать Мельника за то, что эмоция от рассказа для него кажется важнее реальных фактов. Проще говоря, из 2023 года выглядит так, что в своих статьях Александр много додумывал от себя, а значит, искажал реальную историческую картину. Что ж, наверное, отчасти это так, но мне бы все-таки хотелось в этом подкасте немного защитить одного из моих любимых авторов детства от нападок, справедливых или нет. Не то чтобы он в такой защите нуждался, но тем не менее. Как мне кажется, все дело в том, что нельзя рассматривать статьи Александра с точки зрения журналистики фактов. Это вообще была не журналистика в строгом понимании, а литература, ведь Мельник работал в жанре эссе, а значит заранее снимал с себя обязательство писать исключительно «как было».
На рассвете 11 августа Тацио открыл глаза, обвел взглядом комнату. Над дверью красовалась голова оленя, его единственный охотничий трофей. Бедное животное бросилось под колеса Auto Union во время тренировки в Донингтон-парке. На комоде рядом с кроватью фото старого друга Д'Анунцио. Но Валари улыбнулся. Он никогда не сдавался. Не сдастся и сейчас. Вот уже рассвет, а с ним желанная прохлада. Самая трудная ночь осталась позади. Значит, он одержал еще одну победу. Александр Мельник, журнал «Формула», январь 2000 года.
У них были первые номера, вот эти, по-моему, которые... Они шли просто тупо по командам. Номер команды, номер команды. И ты узнавал истории, которые... Ну, а где ты их еще узнаешь? И ты думаешь, откуда эти люди столько знают вот про них? Там же были еще и статистические всякие штуки. Там, типа, все гонщики Формулы-1. И ты там, типа, смотрел, о, вот вообще чуваки, которые в 50-х были. То есть, а ты не знал, что вообще кто такой Жиль Вильнёв, как он вообще там жил... умер. И то есть все, что они рассказывали, это было такое, что, блин, это было открытие мира для тебя целого. То есть ты думал, что это вот только вот по телеку, а там оказывается еще и Жиль Вильнёв был, еще и в 50-х гонялись. И они все это знают, и они все это готовы рассказать.
На самом деле вопрос источников, он был очень острым. Была редакционная библиотека, в которой я пас совершенно прям неделями напролет, была итальянская энциклопедия Адриано Чимарости, ну, как сейчас можно сказать, довольно поверхностная, но она была толстая, обстоятельная и, в общем, такая по-своему интересная, хорошо написанная. Прям эту книгу я затаскивал. Был двухтомник, который назывался «История команд Формулы-1», были статистические справочники. Журналисты издания постоянно были в паддеке. Был оформлен пропуск на двух людей. Это интересно, не знаю, сейчас есть такой или нет, а раньше можно было бы оформить пропуск на двух людей, которые ездили по очереди на этапы гран-при, ну, не на каждый, наверное, но почти на все европейские и на некоторые выездные. Это позволяло получать информацию оттуда и привозить оттуда какие-то вот источники. Вот. Что-то удавалось выискивать, что-то в каких-то книгах, что-то на каких-то там сайтах, до которых, ну, невероятно сложно было долезть.
И вот еще один штрих к тому, почему журнал был таким успешным. Понимая, что история гонок явно очень интересует читателей, «Формула» вовлекала их в интерактив на тему этой самой истории, то есть максимально демонстрировала понимание своей аудитории. Речь, конечно, про мегапопулярный в то время конкурс знатоков «Формулы-1», который, по сути, был конкурсом на знание истории гонок Гран-при. При этом надо сказать, что свои конкурсы знатоков были и в журнале «АМС», но, несмотря на близость этих изданий по времени, аудитория в них несколько отличалась. И многие читатели «Формулы» в силу возраста те первые дедовские конкурсы просто не застали. Сегодня они выглядят архаикой, ведь почти на любой вопрос можно ответить, просто немного посидев в интернете. Но тогда все вопросы были действительно сложными, и нередко над ними приходилось часами ломать голову, чтобы в итоге ответить неправильно. Я это говорю с абсолютным знанием дела, поскольку сам принимал в этих конкурсах участие. Тем забавнее мне было слышать практически одинаковые вздохи, которые Александр Кабановский и Владимир Маккавеев издали, едва заслышав фразу «конкурс знатоков».
Поскольку, опять-таки, на мне оставались многие такие чуть-чуть не самые главные темы, там, придумать вопросы на конкурс знатоков, а что, просто хотелось лезть на стенку, потому что, ну вот, каждый месяц нужно было придумывать 5 сложных вопросов. Там мы потом уже начинали там детские фотографии гонщиков, то есть, ну, уже приходилось как-то обруливать, потому что было понятно, что есть знатоки, которые, ну, знают больше тебя объективно. Есть там всегда такие люди увлеченные, которые там работают столяром, краснодеревщиком, а Формулу-1 знает там лучше многих. Вот, и очень было сложно.
Ну и был конкурс знатоков, собственно. С ним было посложнее, потому что Сергей Беднорук, который сейчас комментирует гонки, да, он вышел из этого конкурса знатоков. И очень сложно было придумывать вопросы, на которые он не мог бы ответить. Это была целая проблема, то есть там. Нужно было на каждый тур придумать. Ну, было на самом деле несколько человек, вот, которые там, бились за победу в этих конкурсах всегда. Так или иначе, призерами становились несколько лет подряд. Но с каждым годом все тяжелее и тяжелее было. Найти вопросы, на которые не смогут они ответить. Иногда мы сами удивлялись, где они находили ответы. В конце уже, когда я даже просил кого-то из пилотов, там еще кого-то, они задали какой-то вопрос, на который ответы не знают только сами. Отец Кулхер мне придумывал вопросы.
Не забывал журнал и тех фанатов, которые просто смотрели гонки, без глубокого погружения в историю. Для них был сделан конкурс прогнозов, тянувшийся весь сезон, в котором надо было угадывать результаты гонок. Были и совершенно невероятные вещи, как, например, спонсорский конкурс на лучший анекдот про Формулу-1 или конкурс про Формулу-3000, в котором можно было выиграть руль из машины Виктора Маслова. Еще один конкурс журнал придумал в самом начале своего существования, чтобы побудить читателей к взаимодействию – конкурс на лучшее письмо в редакцию. Главным призом была программка с Гран-при Испании, ну, то есть буквально первое, что нашлось под рукой. Но дополнительный стимул общаться с журналом читателям, в общем, было не нужен. Письма от них и без того текли рекой.
Был момент, когда на мне были письма. Это было на самом деле что-то такое, потому что девочка-секретарша, которая регистрировала входящие письма в специальной системе, она сидела вот буквально днями. Сколько этих было писем? И писем было много, действительно, но не всегда получалось отвечать там, потому что были письма бумажные в изобилии, электронные письма. Помню, один раз меня поставили, там бросили на электронные письма, я там десяток открыл и начал придумывать ответы, а потом отвлекся, кто-то пришел и все их подправлял. А они были там частично не очень вежливые еще, потому что наброски только были частично вообще пустые. В общем, потом отчитывали, почему-то меня, кстати.
Между прочим, можно сказать, что все герои сегодняшнего подкаста публиковались в «Формуле», и даже Олег Карпов, который на тот момент еще даже не начал карьеру гоночного журналиста.
Я же видел, что публиковались письма, я думаю, о чем надо написать, и я думал, наверное, может быть, долго, как себе выбрать тему письма, что рассказать, есть ли у меня какой-то реальный вопрос. Вопроса реально не было, ну, то есть это желание прикоснуться каким-то образом, поучаствовать, найти общение, потому что, как ты и сказал, да, то есть там людей таких, которые за «Формулу» болели, их было мало, и написал, вот, мне кажется, не... Причина была не в том, что я хотел что-то спросить, а в том, что я хотел написать туда, вот туда, в редакцию. А они еще и напечатали. Я помню, я купил его в магазине на Спиридоновка 12. Это был магазин Формула-1 клуб. Типа там шматье вообще. Ты прикинь, шматье. Это типа церковь, куда надо было ходить раз в месяц. И я помню, я купил там вот этот вот номер журнала. Я не помню, какой точно. Вот, я открыл такой, о, нифига себе, они напечатали его, да. Я помню свое ощущение, я типа читаю, да, типа все, как я написал. А я писал вот рукой. Писал и в конверте отправлял. Вот, сейчас сумасшедшие только так делают. Ну, круто. Меня пот, наверное, пробил. Да. Вот, плюс мне еще там так ответили, типа, чувак, мы вообще-то про это писали там 3 номера назад. Че ты от нас хочешь, да?
Привет, Формула. Пишет вам давний поклонник автоспорта из Москвы. Разъясните, пожалуйста, ситуацию вокруг строительства автодрома в России. Совсем недавно ходили слухи о трассе для F1 в Туле. Затем последовала то ли выдуманная, то ли правдивая ноябрьская вкладка «Гео» с трассы вокруг Кремля. После этого заговорили о том, что ведется такое строительство рядом с аэропортом в Шереметьево. И, наконец, то ли выдуманное, то ли серьезное заседание по этому поводу Мосгордумы. О болельщиках же не думают вообще. Над ними смеются, давая надежду, а потом вновь забирая ее. Разъясните, пожалуйста, ситуацию тем, кому это действительно не безразлично. Олег Карпов, Москва.
Если вы помните, проблеме организации Гран-при F1 в России был посвящен январский номер нашего журнала. В настоящее время говорить о начале строительства автодрома в районе Шереметьево несколько преждевременно. По заявлению вице-президента Фастер Игоря Ермилина, пока идет нормальная бюрократическая работа по подготовке проекта к реализации. Немногим дальше продвинулись дела и в Туле.
Несмотря на то, что этапом Формулы-1 в России в те годы и не пахло, а гонки показывали так плохо, что болельщики даже выходили на пикеты к редакции РТР, издатели автомобильных журналов все еще могли жить на деньги от продажи тиражей и рекламы. В 2001 году параллельно с «Формулой» стал выходить еще один журнал про «Формулу-1» — «Гран-при», который придумал и запустил ныне покойный журналист Андрей Ларинин. «Гран-при» не протянул и года, но сам факт его запуска говорит о том, что в гоночные медиа в то время инвесторы еще верили. Причем инвесторы не только российские. Как уже вспоминал Вадим Устинов, в конце 90-х с «Автопанорамой» начали общаться представители британского издательства «Хеймаркет», которому принадлежал журнал F1 Racing. Переговоры шли о том, чтобы лицензировать выход F1 Racing на русском, и, конечно же, первым делом англичане пришли к одному из главных игроков на локальном рынке.
Собственно, переговоры с F1 Racing, они вообще не кончались. Они так и продолжали идти, вот все эти 7 лет, которые я там работал, они так шли, то затихали, то активизировались, но никогда не прекращались окончательно.
Переговоры шли долго и закончились ничем. «Формула» продолжила работать, как и работала, а «Хеймаркет» летом 2003 года все-таки принял решение выпускать F1 Racing на русском, но без участия «Формулы». Главным редактором русской версии был назначен Андрей Ларинин.
Журнал F1 Racing. Мировой бестселлер. Весь мир «Формула-1» крупным планом. Теперь и в России.
Первый номер русского F1 Racing вышел в феврале 2004 года. И болельщики тут же раскололись на два лагеря. Одни до гробовой доски были преданы своей любимой и такой домашней формуле. Другие превозносили разбитной стиль F1 Racing, который Ларинин и его команда утрировали до грани провокации. Чтобы вспомнить, какие драмы разворачивались в те годы на популярных гоночных форумах, пару вечеров я потратил на то, чтобы побродить по их мрачным руинам. И вот какие комментарии того времени мне встретились.
F1 Racing супер! Единственный минус – это, на мой взгляд, отсутствие истории F1 в каких-либо проявлениях. В новом журнале меня удивил свободный стиль общения авторов с читателями. Например, порадовала фраза «Баумгартнер – это полный отстой». Такого я еще не читал. F1 Racing совсем другой. С первых строк чувствуется, что написан он иностранным автором. Манера написания видна сразу же. Очень сильно раздражает какое-то халатное, что ли, отношение авторов журнала к пилотам, командам, руководству F1. Они называют их какими-то прозвищами. Журналисты показывают свое равенство с ними. А мне это не надо. Я хочу читать объективные данные, информацию по сути, а не полстатьи мнения автора. Вы странные люди. Зачем нужно сравнивать два совершенно разных журнала? Зачем вам нужно, чтобы F1 Racing был клоном «Формулы», которая сама была клоном F1 Racing? «Формула» неплохо начинала, но в последние годы читать ее стало совершенно невозможно, потому что оригинальных материалов из мира больших гонок там не было, за редчайшими исключениями. Не считать же таковыми личные впечатления Б. Мурадова о том о сём. Огромный объем текстов до отказа наполненных водой – этакая жвачка на гоночные темы, смесь заимствований, в том числе у того же F1 Racing, и литературы уровня любительских сайтов по F1. Читать там по большому счету было нечего. F1 Racing – другое дело. Свежая струя первоклассной информации. Да, манера подачи материалов европейская, не наша. Но что в этом плохого? И чего вы цепляетесь к переводам? Журнал переведен великолепно. Сохранена британская стилистика, но он совершенно русский. И не надо сравнивать его с «Формулой». Это совершенно другой журнал. Дай бог ему долголетия.
Но хорошие вещи надолго в России не задерживаются. Спустя 4 месяца после выхода первого номера F1 Racing журнал «Формула» закрылся. Последний раз читатели держали в руках июньский номер 2004 года. И что самое загадочное в этой истории, даже не подозревали, что этот номер последний. В отличие от журнала AMS, редакция «Формулы» не попрощалась с читателями и ни словом не обмолвилась о том, что журнал закрывается. В конце номера были даже напечатаны вопросы очередного тура конкурса знатоков. «Формулу» как будто выдернули из розетки, разом, без видимой причины, молча. Причем такой внезапный поворот стал шоком не только для читателей, но и для редакции.
Июльский номер был полностью собран, сверстан, вот та самая макет был склеен лично мной, и в пятницу, по-моему, или в каком... В общем, вот когда все уже было готово, нам объявили, что его уже печатать не будут. Насколько я понимаю, 2004 год, это как раз, может быть, тот переломный момент, когда интернет начал как бы захватывать медиапространство. Когда он как бы превратился из удела каких-то энтузиастов в некую структурированную, мощную, такую единую часть жизни, да, для всех. И я уверен, что формула по-прежнему была прибыльной, потому что она была с изобилием рекламы, она была востребована, но там сначала ушел человек, который занимался рекламой в формуле, он действительно горел этим спортом, он действительно был фанатом, вот, он ушел, может быть, немножко снизились рекламные прибыли. И я так думаю, что боссы увидели, что прибыли остаются, но стали сокращаться. И чтобы не дожидаться, пока журнал станет там убыточным, они просто вот резанули в этот момент и все.
Чуть более подробно про причины закрытия журнала помнит Вадим Устинов.
Формула закрылась по двум причинам. Опять же, по объективной и по субъективной причине. Объективная причина – это нехватка финансирования. А субъективная причина – это то, что Алексею Ниженко вот в голову стукнуло, что хватит выпускать журнал «Формула», он его закрыл.
Алексей Ниженко – это издатель «Автопанорамы», насколько я понимаю.
Да, это издатель, учредитель там, и все прочее. Он просто пришел в пятницу в редакцию и сказал, все, с понедельника может не выходить. Нет, он никак ничего не объяснил. Причем он никому не объяснил, не только сотрудникам, но и Вадиму Котлярову, который, в общем-то, был соучредителем. Правда, в небольшой доле, но тем не менее. Я за месяц до этого уволился. Был назначен главным редактором некто Борис Мурадов, а с ним я работать не хотел. Принципиально. По той причине, что я не верил в то, что он может журнал вести туда, куда надо. Что он вообще может подтянуть должность главного редактора в полном объеме. Там что-то началось совершенно непонятное. Там начался раздрай, во-первых, между соучредителями, то есть вот, между Ниженко и Котляровым каким-то образом. Там что-то они не поделили. И там как... Его попросили на выход Котлярова. Ну и после этого как-то вот внутри журнала начались какие-то странные вещи, а потом просто его закрыли. Чтобы журнал приносил деньги, должна быть реклама. Поэтому нужно было развивать отдел рекламы, но этим никто не занимался. Потому что если на «Автопанораму» там работало, скажем, ну не помню сейчас точно, человек 8 как минимум рекламщиков, то на «Формулу» работало 1,5 коллеги. Естественно, этих усилий было недостаточно, чтобы набрать достаточное количество рекламы под финансирование. Ну, достаточно дорогостоящего проекта, прямо скажем. Ну, руководство издательского дома почему-то не считало нужным свои усилия туда направлять. Нет, такое ощущение, что просто им очень не близка была тематика, и как-то было все равно, чем закончится история «Формулы». Ну, странно, да, там очень много странностей было. Во многом журнал вызывал вопреки, а не благодаря стараниям руководства издательского дома. Просто работали энтузиасты, тот же Вадим Котляров, тот же Леонид Ситник. Была система, была структура, которая показала себя достаточно эффективной и жизнеспособной. Ее начали рушить, естественно, она разрушилась. Потому что очень много держалось на Вадиме Котлярове, очень много. Как только его подвинули, то тут же начались проблемы. Но все остальное было заменяемо. И я, и Леня Ситник, и Боря Мурадов. Это все сегодня ты, а завтра вон пришел Бордунов, пусть он пишет. А Котлярова заменить неким было.
Первое время после закрытия журнала его бывшие сотрудники провели в ступоре. Но затем у Котлярова и Устинова родилась идея возродить «Формулу».
Но проблема в том, что поначалу упустили время, надо было сразу, как только там закрыли, сразу начинать его издавать в другом месте. Ну, там с разрывом месяца два, скажем, да. Через какое-то время опомнились, начали искать спонсора, там, я не знаю, инвестора, как угодно. Ну, потыркались, ноль. Думаем, ну ладно, хотите журнал, давайте сайт делать. Все-таки подешевле сайт. Опять потыркались, опять ноль. Вот так 5 лет потыркались и плюнули, и завязали с этим делом. У нас огромные там бизнес-планы были, которые компьютер еле проворачивал. Ну, все это оказалось тщетным. Никому ничего не надо. Зачем нам вкладываться в журнал, когда мы купим вагон водки, ее продадим и тут же наварим столько, сколько ваш журнал нам за 10 лет не принесет.
После закрытия «Формулы» F1 Racing стал единственным журналом про гонки на российском рынке. И неудивительно, что несколько человек из редакции «Формулы» вскоре перешли к бывшим конкурентам.
Рейсинг – это такая типично британская специфическая история. Про другое она немножечко была. У них там никогда не было истории, у них были там свои инсайды. Собственно, потом уже работая там, я видел, что это другое. Я там старался немножечко менять и добавлять как раз то, что было у нас в «Формуле». Конкуренции, наверное, не было. Конкуренции, в общем, в то время, мне кажется, что народ с удовольствием читал все. Главного редактора F1 Racing Андрея Ларинина, в общем, я знал и до этого. Мы общались там на российских гонках, ну, в общем, были знакомы. Вот. И мне казалось, что он, в общем, там, имеет какие-то там планы, может быть, пригласить меня, даже если бы «Формула» продолжала существование. Может быть так, может быть нет, вот, к сожалению. Ушел уже Андрей Владимирович из жизни, это мы не узнаем этого. Вот. Но, собственно, едва вот «Формула», да, рассыпалась, практически сразу вышел со мной на связь. Вот, говорит, приходи, пообщаешься с нашими боссами. Они сидели на проспекте Мира над магазином «Столы и стулья», как я сейчас помню, там в 69-м доме. Вот. И я поднялся к ним на 7-й этаж, еще вот даже не зная, куда идти, повернул голову и увидел в конце коридора ярко-зеленое платье нашего литературного корректора Оли Кропотовой. Думаю, понятно, я здесь не первый.
Я здесь не первый.
Ну вот, да, некоторые люди пришли, там рекламщик вот пришел, Юра, но из именно редакции никто, кроме меня, там не оказался. Ну, собственно, там, по-моему, одна вакансия была, все.
В конце 2006 года закрылся и F1 Racing, но за несколько месяцев до этого сообщество болельщиков взбудоражило публикация на форумах анонимного письма с заголовком «Формула. Хроника кончины». Сейчас я зачитаю эту анонимку с сокращениями, потому что она просто огромная и местами очень сумбурная. Кто ее написал, зачем, почему этот человек ждал полтора года, а главное, что из всего этого правда, я не знаю. Но загадочность этого документа только подчеркивает то, насколько странно закончила свой путь «Формула». Итак, «Формула. Хроника кончины».
Чтобы все знали, как это было. По понятным причинам я не могу раскрыть своего имени. Скажу лишь, что я имел отношение к любимому всеми журналу «Формула» и был свидетелем всех перипетий, связанных с его закрытием. Началось все со звонка в феврале 2000 года в офис редакции «Формула». Звонили из Англии. Суть этого разговора сводилась к тому, чтобы встретиться и поговорить на тему возможного открытия нового журнала на базе «Формулы». Редакции «Автопанорамы» было сделано предложение открыть новый гоночный журнал, но не связанный с F1, то есть освещалось бы ралли, Ле Ман, младшие «Формулы». Естественно, нас это устроило, потому что новая работа сулила дополнительные заработки и развитие самого журнала «Формула». Все шло хорошо. Мы нашли людей, договорились с нашими поставщиками об увеличении заказа на печать. Были уже собраны материалы для нового журнала на 3 номера вперед. Именно во время этой подготовительной стадии редакцию «Формулы» впервые посетили люди F1 Racing Питер Уиндзор и Алан Хенри. Был с ними еще один молодой журналист, о нем позже. Мы показали им нашу инфраструктуру, рассказали об успехах. Результатами подготовки все были довольны. Наступил 2001 год. Именно на этот год был запланирован запуск нового журнала. Он должен был называться «Большие гонки». К нам снова приехали господы из Англии и выдвинули новые условия в работе нового журнала. Должны принимать участие два их представителя, тот самый молодой журналист и еще один. Журналиста звали Пол Уиндзор, да-да, родственник другого Фил МакАлистер. Мы все удивились, поскольку знали, что их уклон сводился в пользу F1, а никак не ралли или Ле Мано. С другой стороны, подумали, у них есть связи, особенно у Пола Уиндзора, и они помогут нам сделать хорошие материалы у ведущих боссов F1. В общем, удивились, но продавили внутри себя эту идею. Как позже выяснилось, именно в этом состояла наша ошибка. Итак, началась работа. Мы рассказывали новичкам политику больших гонок, что будем печатать и в каком стиле. Постепенно стали чувствовать давление в плане того, как нам писать и о чем. Мы говорили, что русского читателя надо познакомить с историей ралли, Ле Мана, чемпионата спорт-прототипов. То есть постепенно подводить их к текущим новостям. От прошлого к настоящему. но они, особенно Уиндзор, не соглашались, звонили в Англию. Естественно, с ними согласились и сказали нам, как следует работать. Возник небольшой конфликт рабочего порядка. В ответ эти господа срезали бюджет больших гонок, и постепенно дебют начал откладываться. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что по сути внутри формулы, как невысоко это будет сказано, велась своеобразная разведка. Прикрываясь статусом журналистов Орали и Лемана, наши англичане брали информацию о том, в каких масштабах работает формула, какие категории лиц ее читают, что им нравится и не нравится, и в каких объемах мы продаем, и сколько поступает обратно, откуда берем информацию, кто наши агенты из числа зарубежных журналистов. Мы старались кое-что скрывать, а когда натыкались на прямой вопрос о нашей деятельности, то старались уходить от ответа, но то же самое исходило от самих господ Алана Хенри и Питера Уиндзора. Тут уж не отвертеться. Финансирование сокращалось, в то время как Автопанорама свои финансовые обязательства выполняла. Наконец, произошло то, чего мы не ожидали, англичане сообщили об одностороннем прекращении финансирования проекта. Вот так все разом оборвалось. В таком же стиле состоялось и закрытие самого журнала «Формула». Через 2,5 года к нам снова раздался звонок. Предложили встретиться, как нам сказали, для серьезного разговора. Этого дожидались и мы сами, чтобы расставить, наконец, все точки над «и», через месяц встретились. Присутствовали примерно те же лица, но теперь тон был другой, агрессивный. Нам сказали, почти приказали, уйти с рынка, предъявив внушительный повод, мы незаконно добывали некоторые фотографии для своих статей, плюс нам припомнили одну темную сделку за тот период, когда внутри редакции были 2 их посланника. В наших непростых российских условиях без таких темных дел никак не обойтись. Хотя эти фотографии мы на самом деле не крали, но и подтверждения того, что интеллектуальные права на них принадлежали формуле, тоже не было. То есть под нас копали, и теперь нам был предъявлен ультиматум: либо мы тихо закрываемся, либо каждый стоит на своем, и дело решается в суде. Мы поняли, что это был конец. Звонки стали раздаваться все чаще, и мы просто оттягивали дату своего закрытия, уговаривая англичан, что в следующем месяце все будет сделано. Потом находили новые отговорки. Таким вот образом делались последние номера. Рассказами о сегодня мы хотели закончить свою деятельность. Я рад, что это мы успели, а вот проститься в августовском номере уже нет. Он, кстати, был выпущен, и сам тираж уже лежал в полиграфии на отправку, но нажимы были слишком велики, и нам просто пригрозили спокойная жизнь в обмен на уничтожение свежего августовского номера. Так мы и закрылись. Одно время F1 Racing терпел нас. Он увеличивал свой тираж, и продажи росли, но выйдя на полную мощность, вдруг обнаружили большое количество возвратов. Понятно, что читатели выбрали формулу. Но кроме того, они не могли так долго сохранять цену низкой, на уровне той же формулы. Помнится, цена формулы была 65 рублей. Столько же стоил и F1 Racing. Я еще подумал, а почему столько же, а не ниже? Ведь для крупного игрока, коим был F1 Racing, классический способ входа на новый рынок — низкая цена, которая затем повышается. А они этого не смогли. Мои источники в F1 Racing лишь подтвердили это. И я сразу же понял, что раз они сделали такую высокую цену, то жить нам осталось максимум пару-тройку месяцев. Так оно и случилось. Сейчас же, подходя к прилавку, с ужасом обнаруживаю, как они заламывают цены без стыда, без совести. Жаль, будь конкуренция со стороны другого журнала, все было бы куда логичнее.
Настолько это было правдоподобно сделано, что я даже у ребят спрашивал: парни, ну неужели это правда? То есть я, будучи в редакции каждый день, я ничего этого не видел и все равно допускал, что это может быть. Потому что, ну, это настолько было вот... Кто это сделал, я не знаю до сих пор. Но это было так точно, так тонко, прям вот идеально все подобрано. Но это было ложью от начала и до конца. Я помню, что спустя, может быть, месяц или два, я работал уже в рейсинге, нам в рейсинг звонили люди... И говорили: ну вот же, вот же. Я говорю: ну вы послушайте, ну вот я вам откровенно говорю, что это неправда. Они говорят: да не может быть. То есть, что это такое, я не знаю. Может быть, это как-то там к этому причастен кто-то из сотрудников, потому что там перед закрытием, в последнюю пару месяцев, там было несколько увольнений. Увольнений не очень таких дружественных, в общем, там не скандальных, но таких не очень приятных. Может быть, кто-то вот тут синициировал, зная внутреннюю кухню немножечко. Может быть, какой-то там талант все это продумал и вне срежиссировал. Но это была действительно такая памятная история. В общем, многое чего уже забылось, а вот это письмо, оно почему-то помнится. Почему Бишоп или Уиндзор, да, Уиндзор, почему какой-то его сын? Сначала стали приезжать, там, давайте дружить. Ну, то есть, ну, не было этого. Просто вот снимаю шляпу, кто это придумал.
Ну, у нас Кляузер в стране умеет писать со знанием дела. Нет, никакого конфликта с Лорением не было. У нас были прекрасные отношения. Встречались на Гран-при. Параллельно. Конкуренция, да, была, бюджеты, да, деньги. Но нет. Переговоры были. Я не помню, честно говоря, подробностей. По-моему, они требовали, чтобы закрыли формулу и предлагали франшизу. Но франшиза стоила очень дорого и не имела смысла. А формула была раскрученным проектом. И было бессмысленно закрывать, по сути, бесплатный журнал. То есть раскручивать свой проект ради покупки франшизы нового издания. Ну, нет, закрытие формулы это отношение. Возможно, нам что-то было с какими-то авторами английскими, потому что кто-то из них работал параллельно на фанрейсинг. В принципе, никаких, как бы, в самом паддеке никаких давлений на нас особых не было. Как бы. Хотя мы работали с большим количеством и фотографов, и пиола, фотографов, и какие-то авторы. Человек 10, ну, перепрошли через него за все время.
Анонимное письмо еще пару лет будоражило болельщиков на форумах, но затем забыли и про него. Появилась и исчезла пара гоночных журналов-однодневок, не сумевших конкурировать с интернетом, а затем и сама идея издавать в России печатные СМИ про Формулу-1 тихо выродилась. Владимир Маккавеев, Александр Кабановский и Вадим Устинов продолжили карьеру в журналистике в России, а Олег Карпов уехал в Европу, чтобы иметь возможность постоянно находиться в паддеке Формулы-1. Сегодня он пишет для англоязычного GP Racing, бывшего F1 Racing. Причем пишет серьезные материалы, крупные фичеры и статьи на обложку, как, например, для апрельского номера 2023 года, в котором он заставил Вальтери Боттаса устроить голозадую фотосессию в сауне.
А F1 Racing я и до этого читал, до того, как он в России начал выходить. Мы с братом ездили в Олимпийский. И там у чувака были номера там 5-6-месячной давности, которые можно было купить. Я не помню там за какие деньги, ну там не то, чтобы они были какие-то неподъемные или что-то, но мы типа покупали, я 2 номера куплю, он 2 номера купит, и мы потом обменивались ими тоже там. Я помню до сих пор тоже, я сидел на полу, у меня там типа журнал раскрытый, словарь рядом бумажный, ты читаешь, абзац понял, такой... Чуваки, вот прям так? И кто бы мне сказал, да, что я там буду работать, да? Ну, то есть тогда это просто, это не то, что, это даже не мечта, это прям, это вообще что-то, это невозможно об этом мечтать. Мне кажется, что вот именно журнал «Формула», он во мне вызвал вот это вот не то, что желание, не то, что стремление даже, а какую-то типа тупую уверенность в том, что вот, ну, типа, это то, что я хочу делать.
Благодаря тем журналам, изначально «Автомотоспорт», да, «Формула», остальные. Слушай, хоть какая-то гоночная культура у нас сейчас сформировалась. Люди разбираться в гонках стали. Да. Журналисты появились, которые профессионально пишут со знанием дела, про, ну, как Олег, например. Да. Это был журнал для очень увлеченных людей. И он делался очень увлеченными людьми. Собственно, это, наверное, его популярность и определяло тогда. Плюс, в отличие от сегодняшних ситуаций, людям тогда реально не хватало информации. И интернет это, по сути, он был на таких зачаточностях. Не знаю, я вот очень рад, что приложил руку к этому проекту. И реально считаю, что сильно удалось поднять культуру понимания гонок у людей в России.
Ну, как конец печально. Конечно, печально. А чего же радоваться-то? Был хороший журнал. Его взяли и закрыли. Причем журнал не так, что вспыхнул и погас, да, как там, скажем, Гран-при тоже, и нету. А здесь нормально было издание, оно жило почти десятилетие. Ну, бац, это нету. Конечно, грустно. Street between a million people that I don't see. Maybe they think that
Это был подкаст Master King. Меня зовут Ярослав Загорец. Я уверен, что для многих из вас журнал «Формула» значил что-то свое. Что-то, что я не смог ухватить в этом подкасте. Мне хотелось передать ту эмоцию, которую вызывал этот журнал у меня, и показать, какую роль он играл в жизни болельщика в конце 90-х. Расскажите об этом теперь и вы. Присылайте свои истории о журнале «Формула» в телеграм-чат канала Master King. Ссылка, как обычно, будет в описании эпизода. Stop.